Доброго и радостного вечера всем, кто слушает нас на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и вот уже третий вечер наших бесед с Гуной Манджари, психологом и проводником в мир гармоничных отношений, мы посвящаем теме скрытого проявления насилия в отношениях. И сегодня, в ближайший час, мы посвятим ответам на вопросы с прошлых эфиров. Новые же вопросы вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а мы же с радостью приветствуем нашего лектора и с нетерпением желаем узнать, что же она нам расскажет. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы уже много аспектов затронули, тонкого проявления насилия и очень много важных глубоких тем подняли. О чем же мы поговорим сегодня в этом контексте?
Да, сегодня, я думаю, это будет у нас заключительный эфир. Мы еще немножко обсудим эту тему, может быть, где-то подытожим и, ну, прежде всего, ответим на вопросы, которые остались, и раскроем кое-какие темы, связанные с ними, может быть, более, ну, развернуто. И говоря о теме насилия, очень важно понимать, как, ну, мы уже и говорили на прошлых эфирах, но опять же хочется повторить, что природа вот этого явления, потому что на самом деле человеку очень важно понимать разумом какие-то вещи, то есть на какой-то разумной платформе, для того, чтобы, ну, вот информация, ситуация, она переварилась. Потому что иногда люди склонны, как, особенно женщины, склонны эмоционально реагировать, эмоционально как-то вот, ну, отвечать или подключаться к ситуации, получать какой-то такой эмоциональный ответ. И на какой-то момент кажется, что да, вот, ну, ситуация, она решена, пройдена, вот, но эмоция, она имеет нестабильный характер, как мы все знаем, то есть сегодня она, ну, проявлена, сегодня есть какая-то радость, экзальтация и так далее, завтра совершенно, ну, другая амплитуда возникает эмоции, то есть эмоция – это не… Это неустойчивая платформа, на которой невозможно какое-то реальное развитие и решение вопросов. Вот тогда же, когда как разум, его отличие от эмоций в том, что он не подвержен вот таким амплитудным колебаниям, и он дает такую жесткую почву, твердую почву, скажем так, и он устойчив, он дает нашей психике, нашему сознанию определенную устойчивость, каркас или фундамент, на котором мы можем строить свое мировоззрение. И поэтому очень важно понимать вещи с позиции разума, и тогда, если мы понимаем с позиции разума, то информация, она будет переварена, усвоена, и это будет давать нам такую, ну, вот этот внутренний стержень, о котором я говорю, без которого, ну, невозможно ни развитие, ни определенная устойчивость и, как следствие, счастье. Вот. И поэтому очень важно понимать именно в таком разумном ключе, откуда истоки вот этого насилия, проявления тонкого или грубого. И опять же, как мы говорили на прошлых эфирах, сейчас я повторяю, резюмирую где-то вот этот вывод, что насилие, оно проявляется как следствие того, что душа, она попадает в неестественную для себя природу материального мира. А сама природа материального мира, она насильственна. Вот. И недаром, как мы опять же говорили на прошлых эфирах, хозяйка материального мира, Дурга, она изображается, держащая различные виды оружия. И очень часто ее трактуют только как та, которая там защищает женщин, это олицетворение женственности, как какой-то внутренней силы, это так. Но она имеет массу и других аспектов. То есть она олицетворяет собой природу этого материального мира, которая, ну, в общем-то, не совсем дружественна душе по своей вот такой, ну, динамике. Вот. И природа этого материального мира — это насилие. И там, где выживает сильнейший, законы джунглей. Вот, то есть это все такие слоганы, которые свойственны вот этой материальной такой обусловленности. И отсюда мы можем сделать вывод, что чем более человек материалистичен, внутренне материалистичен, более приземлен, тем более он склонен к насилию. Вот. И материалистичный человек — это, ну, не означает, что это только как проявление там, ну, такого атеизма в такой его форме, ну, наиболее проявленной. Внешний атеизм может быть проявлен в разных формах. Это может быть внутренний бытовой атеизм, когда люди говорят какие-то, может быть, правильные вещи, какие-то правильные слова взывают к любви, но само поведение человека, ну, достаточно направлено на свои внутренние какие-то интересы, на защиту каких-то своих, может быть, амбиций. И действие человека может быть вполне, ну, скажем так, расходиться с воззваниями, которыми, может быть, он внешне как-то проявляет. Поэтому я к тому, что понятие материализма, оно гораздо глубже, чем просто какая-то, ну, какая-то внешняя такая, ну, картинка. Хотя и это тоже важно. Во всяком случае, можно увидеть, что человек хотя бы внешне стремится к каким-то более высшим целям, как-то к какому-то развитию, и поэтому это мы тоже должны уважать в человеке, не должны игнорировать его такого, ну, intention, то есть его такого стремления, но в то же время не быть слепыми в том плане, что если человек говорит о духовности, если он, ну, роняет какие-то такие фразы о безусловной любви и, ну, вот всякие такие вещи, то это означает, что человек этого достиг, и уже можно ему как бы смело предаваться. А нет, совсем не это. То есть ученик, который выбирает себе наставника, он должен быть зрячим, это не должно быть такого слепого следования. Вот. И он должен быть достаточно подготовлен в той сфере, в которой он хочет обучаться, то есть понимать, по каким критериям нужно определять знающего человека и, ну, что есть проявление человека, который развит, и что есть другие проявления, вот, противоположные этому. То есть, и поэтому очень важно понимать, ну, в общем-то, что, находясь здесь, в этом мире, и находясь под влиянием материи на наше сознание, то есть вот насколько мы находимся под влиянием материи, настолько мы и будем проявлять вот это качество насилия по отношению к другим живым существам, по отношению к себе также. Эти вещи взаимосвязаны, как мы и говорили на прошлых эфирах. И также для того, чтобы, ну, не быть таким, ну, как бы максималистом, нужно понимать, что процесс возвышения души, процесс эволюции, или эволюцией еще можно назвать то, что душа освобождается от материалистичных, ну, вот таких наслоений, материалистичного сознания. То есть этот процесс, он постепенный. Это не произойдет, ну, как бы за, ну, моментально такое, перемена не происходит, что, ну, ты либо материалист, либо ты духовный человек, и вот такой, как бы подход с таким детским максимализмом, он здесь совершенно не работает, потому что духовный путь – это процесс. И достаточно внутренний процесс, и он растянут во времени, у каждого по-разному, у каждого своя, опять же, динамика, свой путь, свои возможности, свои какие-то предпосылки, поэтому здесь никак не подходит такое, не подходит вот такое действие с какой-то линейкой, вот объясните мне, дайте мне какой-то шаблон, по которому я могу действовать. Это совершенно здесь не работает, потому что, опять же, это очень тонкий, во многом такой мистический, скрытый процесс, поэтому то, о чем мы говорим, в основном мы говорим об алгоритмах, какие, в общем-то, действуют. И дальше уже, когда есть алгоритм, к нему обязательно нужно прилагать разум того, кто пользуется этим алгоритмом, поэтому тут нету каких-то шаблонных ответов, то есть поэтому то, как научиться пользоваться теми методами, которые мы даем, а опять же мы даем в форме алгоритмов, это уже задача, скажем так, тех, кто их применяет. Поэтому не будет черно-белых ответов. Вот, это все очень зависит, опять же, вот от всех предпосылок, о которых мы упоминали. То есть, и поэтому нельзя снимать с себя никогда ответственности в том, что мы принимаем решение, как мы применяем то знание, ту информацию, которую мы получаем, потому что это уже наша ответственность, это уже развитие нашего разума, то, как мы это все применим. Вот. Поэтому вот такой, на мой взгляд, немаловажная такая, в общем-то, ремарка к тому, как пользоваться этим пониманием, тому, как, в общем-то, применять информацию, какое-то знание на практике. Вот. И да, сейчас я, наверное, перейду к вопросам, которые мы получили с прошлых эфиров, и я их зачитаю. Иногда мне кажется, что мои просьбы могут можем восприниматься как эксплуатация. И хотя я не хочу от него чего-то сверхъестественного, но все равно часто себя ограничиваю, берегу его, что ли, в последнее время. Все-таки стала понимать, что это не здоровое положение. Поэтому вопрос, как правильно просить мужчину, чтобы это не выглядело как эксплуатация? Вот.
И здесь я хочу еще сделать одну такую небольшую ремарку, что, опять же, будучи вот, достаточно так материально обусловленными, не будучи на освобожденной стадии развития, то есть на освобожденной стадии сознания, когда наше сознание полностью очистилось от материальной энергии, от влияния материальной энергии, и имея какие-то духовные стремления, то есть мы все находимся в таком смешанном состоянии, и мы все так или иначе используем друг друга, слегка эксплуатируем, иногда не слегка, то есть, и это надо принять как данность. И поэтому ведическая культура, она настолько была основана на такой энергии, на такой эмоции, как благодарность. Там всегда были, в общем-то, четко следовало традициям благодарности предкам, старейшинам, там, роду, родителям, высшим силам, даже в таком обычном таком бытии, укладе жизни, которому следовали люди, то есть я не говорю о каком-то духовном пути, духовном развитии, но даже в обычном, как говорится, ежедневном, рутинном таком рутинной жизнедеятельности, люди всегда вот эту энергию благодарности, они всегда-всегда представляли собой, она всегда культивировалась в обществе, в семье, то есть это всегда воспитывалось, потому что мы всегда зависимы, мы всегда пользуемся чем-то. И эта благодарность, она всегда высказывалась. Вот, и поэтому так почитались разные стихи, почитались, опять же, родители, предки и прочие, прочие, а от кого мы зависим, почиталась земля, почиталась корова, потому что мы берем у коровы молоко. Вот, и это не просто культ каких-то, ну, нецивилизованных людей, которые там обожествляют какие-то силы природы или какое-то животное, вот, просто в силу своего такого темноты и невежества, потому что они не знали законы природы, научные. Вот, это то, как нас учили в советской школе, я помню эти все вот, уроки. Посылы, я не знаю, может быть, сейчас изменилось что-то, но во всяком случае это, ну, природа такая неблагодарность, и она достаточно подпитывается и культивируется в современном обществе, вот, как то, что почему ты там обязан жить, как ты этого достоин, ты обязан, ну, то есть почему ты не можешь себе отказывать там в тех или иных благах, вот, в каких-то там накрученных потребностях. То есть это, ну, природа потребительства, которая противоречит во многом вот этой эмоции благодарности, она также сейчас культивируется. И поэтому это очень важно понимать, вот эту, откуда идет благодарность, то есть истоки вот этой эмоции, которая, ну, считается правильной и очень здоровой в таком, в нашей жизнедеятельности. Она связана с тем, что мы все пользуемся, мы все, не, живя в материальном мире, мы не можем полностью избежать насилия, и поэтому мы пользуемся ресурсами природы, мы пользуемся ресурсами других людей. И это данность, это то, что есть, и поэтому очень важно быть всегда благодарными. Не нужно быть слишком гордыми в плане того, что вот я там ни от кого не завишу, я вот сам себе такой, и ни от кого я ничего не привык получать. И это другая крайность, то есть другое заблуждение. Мы всегда зависимы, мы все всегда все получаем от других. Мы снабжаемся, в конце концов, там, кислородом и прочими-прочими благами, которые мы получаем от природы, отопление, обогрев, там, освещение, ну, вот, все водоснабжение, то есть на глобальном таком уровне нам это все обеспечивают высшие живые существа. А в ведах их называют полубоги, то есть ничего не происходит и не вращается автоматически в этом мире, то есть все поддерживается высшей разумной силой, поэтому благодарность — это очень важное качество, которое мы должны культивировать в наших отношениях, давая себе отчет, что мы все, в общем-то, потребляем друг друга. Вот. И это нормально вот в том положении, в котором мы находимся. И поэтому, отвечая на вопрос нашей слушательницы, что это эксплуатация, как не чувствовать себя эксплуататором, когда мы что-то просим, когда мы зависим от других людей в какой-то степени, то, ну, отвечая на этот вопрос, можно сделать вывод, что мы не можем не зависеть от других людей, мы не можем не пользоваться их ресурсом, это нормально, то есть пользоваться ресурсом других. Вот. Конечно, здесь есть и своя грань, своя, ну, свой баланс, потому что, ну, лекарство от яда отличает мера, везде во всем нужно знать меру, чтобы не становиться там потребителем или как в эзотерике. Это, есть это слово, называется вампиризм, То есть это не обязательно какой-нибудь такой вурдалак, который там пьет чужую кровь. Нет, это может быть вполне очень милый, приятный человек, который просто направлен на то, чтобы пользоваться ресурсами других людей без обратной, ну, такой желания что-то отдать и, скажем так, без благодарности, потому что мы все обладаем разным ресурсом. Кто-то более ресурсен, кто-то менее ресурсен. Но вопрос не в том, чтобы мы все были равны. Вопрос в том, что если у тебя нету какого-то, там, я не знаю, материального или еще какого-то ресурса, то во всяком случае у тебя всегда есть ресурс быть благодарным, ресурс там хороших слов, ресурс каких-то попыток, которые ты можешь направить другому человеку желание как-то служить. То есть это все, мы каждый из нас обладаем определенным ресурсом, который мы можем применить. То есть не обязательно это должен быть такой, что ли, ресурс должен быть equal, то есть адекватный тому, что нам дают. Не обязательно, если у нас нет возможности, если у нас опять же нету этого ресурса, который мы получаем, мы должны отдавать то, что у нас есть, а у каждого что-то есть. Это вопрос, опять же, внутренней щедрости, вопрос благодарности. И если это присутствует, то мы всегда найдем, чем отблагодарить. Поэтому вот я такое делаю длинное вступление к ответу на этот вопрос, чтобы проиллюстрировать вот этот важный, опять же, на мой взгляд, момент взаимности, и момент того, что мы все, ну вот у нас такая, как это, такая структура, я забыла, в биологии есть такое название, когда мы все взаимодействуем, такая экоструктура, когда мы все взаимодействуем друг с другом. В природе она есть, кто-то что-то получает от кого-то, но также он что-то и дает. Вот. Поэтому нет ничего такого, что нет ничего такого страшного, что мы от кого-то зависим, что мы нуждаемся. Это нормально, это естественно, это положение вещей. Вот. И отвечая на вторую часть этого вопроса, вот, и она, на мой взгляд, не менее важна, то есть о том, что важно, как просить мужа, мужчину о чем-то. Вот. И на этом мы немножечко более подробно остановимся. И здесь очень важно, перед тем, как мы просим, то есть, и опять же, это такой комплексный вопрос, потому что это не просто связано с одним каким-то вопросом или с какой-то вот этой темой просить, это связано со всеми нашими предыдущими взаимоотношениями, то есть, насколько мы действительно делимся своим вот другим ресурсом, о котором я говорила, то есть ресурсом благодарности. Насколько мы благодарим, когда мы что-то получаем, а насколько мы благодарили раньше, насколько мы замечаем какие-то попытки, какие-то, тенденции и желание человека что-то для нас сделать. И это очень важно, это как бы наш такой задел в плане того, насколько мы будем успешны в том, чтобы просить. Поэтому очень важно, чтобы была вот такая, почва для наших просьб, или в психологии это еще называется такой банк доверия, который состоит из многих составляющих. Но вот одна из них — это насколько мы были благодарны, насколько мы отмечали вот эту интенсивность или тенденцию другого человека для нас что-то сделать. Пусть даже это не получилось, как вот мы хотели или как мы просили, но обязательно нужно отмечать вот стремление другого человека, что-то сделать, как-то помочь. И я хочу также на это обратить внимание, так как, я знаю две культуры, и понимая ту реальность, в которой живут люди на постсоветском пространстве, там не очень-то культивируется, ну вот и в семьях, и вообще в обществе не очень-то культивируется вот это, ну вот такое благодарность, видеть как бы тенденцию человека сделать что-то хорошее, пусть даже он это сделал неправильно, отметить это и поблагодарить. Вот. Хотя на Западе, вот в частности здесь, люди в этом плане более обученные, они обязательно отметят, ну, в обществе это принято, это как-то существует, отмечают, что вот человек, он что-то хотел сделать хорошее, то есть и на это как бы люди более заточены, и это отмечается, всегда благодарят, даже если человек что-то сделал не так, обязательно отметят его намерение такое благое, вот, при всех недостатках там западной культуры и так далее, тем не менее это есть в людях, и это очень важно культивировать, во всяком случае, в своей семье. То есть, и поэтому очень важно отмечать и благодарить за то, что человек уже сделал. Вот, далее, я немножко так, ну, как бы по пунктам эту ответ разбила, чтобы это было более структурировано. Когда мы просим, желательно, чтобы просьба была краткой, то есть без расписывания там всего, без вот, ну, на, вот надо это, надо то. Вот желательно, вот чем более лаконично, тем более успешно. Потому что когда мы начинаем расписывать в деталях, во-первых, мы выступаем как, ну, такое лицо, которое стоит сверху, и оно дает вот такие указания, то есть мы такой командир, который расписывает какому-то нерадивому подчиненному, как он должен поступить. Нет, если мы просим, то мы должны поставить себя ниже, потому что просьба – это всегда как бы обращение выше стоящему. Вот, поэтому мы просто говорим о своей потребности, вот, давая другому человеку лидерскую позицию в том, как он будет это выполнять, как он, ну, будет мобилизовать свой ресурс, то есть доверяя его разуму, его силе, что он это сделает, он с этим справится. Вот, то есть это другой момент такой важный. Потом, опять же, очень важен тон, в котором мы обращаемся. То есть он должен быть спокойный, доброжелательный, без драмы в голосе. Потому что если мы начинаем уже как-то делать из этого какую-то такую, ну, проблему, уже начинаем, в нашем голосе уже звучит определенная претензия, обида, какой-то комплекс неполноценности, неуверенности и так далее, вот, то это уже похоже на некую такую манипуляцию. Мы хотим вызвать в человеке определенное чувство вины, вот, осознанно или нет. И всегда, когда есть взывание к чувству вины, это всегда знак равно манипуляции. Это очень важно помнить. Вот, Анна, я чувствую, вы хотите задать какой-то вопрос, как-то что-то уточнить?
Нет, я вас слушаю, думаю, может быть, в конце поделюсь, идут какие-то осмысления, осознания, поэтому хочу дослушать то, что вы хотели сказать, и потом, может быть, поделюсь своим вопросом на эту тему.
Ага, хорошо, хорошо. Ну, если что, вы можете меня перебивать и вставлять какие-то свое понимание реализации, то есть у нас все-таки, я надеюсь, что у нас диалог.
Хорошо, я поняла, спасибо большое.
Угу. Вот, тогда я продолжу. То есть еще раз благодарить за то, что уже есть, быть краткой, без расписывания всего, как и что, что, зачем вам это надо и как это все должно происходить, говорить спокойно, доброжелательно, без драмы, без какого-то такого экзальтированного эмоционального наполнения. Это третий момент. Четвертый – это дать ему время. То есть вы сказали, вы свою просьбу озвучили, и все. Ну, знаете как, мы приводили такой пример, как девушки на праздник Ивана Купалы, я наблюдала когда-то это в Киеве, под Киевом, они плели венки и пускали их по реке. Вот, то есть это вот такой ритуал, что как бы я оформила свой запрос какой-то вот к миру, к Вселенной, и я его оформила, я его как бы сформировала и отпустила. Вот этот момент очень важный в просьбах, умение отпускать. То есть вы сказали, вы озвучили, все, отпускайте. Вот, вы даете этому время. Поэтому видите, как просить, это не такой простой процесс, это тоже такая внутренняя определенная дисциплина, которая важна также и тем, кто просит. То есть вы даете ему время. Далее. Очень важно, когда вы просите, потому что чем просьба, она отличается от приказа. Или просьба – это как бы позиция снизу, а приказ – это позиция сверху. Вот, то есть вот это две разные такие, ну, разных подхода. Вот. И когда мы просим, если это просьба, то нужно быть готовой к отказу. То есть принять, пережить это в себе, потому что если мы просим, и мы не готовы к отказу, то это не просьба, это приказ. Вот. Поэтому внутренне мы должны уже прожить вот этот вариант Б, что вот нам откажут, и ну, как бы тоже ничего не рухнет, но тем не менее спокойно к этому отнестись. То есть без такой болезненной привязанности. Вот. И далее, после того, как мы свою просьбу проговорили, мы сказали свою просьбу. Вот, ну, желательно как-то заняться своими делами, не стоять над душой, не стоять над головой, вот, а просто, я не знаю, там уйти или заняться своим делом, то есть не превращаться в такой немой вопрос, нависая над человеком, потому что это воспринимается уже как насилие определенным образом, которое рождает нежелание что-то делать. В любом случае тоже есть такая аксиома, что когда насилие – это как выжженная почва, на которой ничего не растет, то есть или какие-то скудные, как, что называется, кот наплакал, плоды, которые мы можем выжить. Мы что-то можем выжить насилием, но это будет очень и очень жалкие какие-то плоды. Тогда как любовь, которая характеризуется свободой воли, она дает очень обильный результат. Когда мы что-то поливаем любовью, которая добровольна, а по своей природе она никого не привязывает, не насилует и так далее, то есть то это определенный труд, но он дает очень обильный результат. И поэтому, когда мы говорим что-то, мы не акцентируемся, мы говорим и уходим. Занимаемся своими делами, даем время этому созреть. И иногда, значит, женщина, она может, как бы, ее может отпугивать, как бы, реакция мужа, мужчины, что он может начать, ну, как-то ворчать, скрипеть и так далее. Вот на эту просьбу, это на самом деле в какой-то степени это неплохой знак, это означает, что мужчина, он активизировался, у него активизировались внутренние процессы, он начал думать над этими словами, то есть нужно дать этому время, чтобы, ну, вот этот внутренний процесс его обработки вашего желания, вашей просьбы, он состоялся. Вот, то есть это, как сказать, операционная система включилась, и поэтому лучше, опять же, отойти на безопасное расстояние, заняться своими делами, особо, ну, не реагируя на эти все процессы и процессоры, которые будут иногда издавать разные звуки. Вот. И Да, в общем-то, это все. То есть еще несколько таких поправок, что говорить нужно, я уже говорила, но еще чуть-чуть тоже как бы проиллюстрирую. То есть говорить важно без инструкции, то, как это сделать, как вот правильно, как неправильно, оставить мужчину вот с этим заданием, пусть он сам решает, как он это будет делать. И тут очень важный, опять же, алгоритм, что просьба – это всегда снизу, это не сверху. Поэтому нужно всячески остерегаться какого-то такого приказного тона, приказной какой-то эмоции, инструкции, нотации и так далее, назиданий. То есть это все как бы посылы сверху. Поэтому просьба, вот она, опять же, нужно четко себе понимать разницу для себя, в чем просьба отличается от приказа. Вот, и не смешивать эти два понятия. Вот. И другой момент, что очень часто нужна какая-то протяженность во времени, что мы повторяем что-то неоднократно. То есть мужчина – это более такая ригидная структура, его психика более ну, такая жесткая, в том плане более твердая. Вот. И так природой смоделирована для того, чтобы он был опорой, и чтобы он был защитником определенным. То есть такая броня существует своеобразная и внешняя, и внутренняя. Поэтому не надо, как говорится, гнушаться тем, чтобы повторить еще через какое-то время, опять же, так же ровно, вот, опять же, используя все предыдущие пункты, без какого-то такого надрыва и стенаний, можно опять повторить все то же самое. Вот, ну и слышала, доктор Турсунов говорит, это может где-то в районе 50 раз может звучать такая просьба. И поверьте, если вот все будет соблюдено, то у мужчины выработается очень четкая внутренняя программа, он усвоит. И эта просьба будет звучать у него в голове, и он будет уже даже уйдет на уровень подсознания, оно будет у него уже жить своей, эта просьба будет жить своей отдельной жизнью, и он уже начнет каким-то образом ее выполнять, то есть даже автоматически это может начать работать, но опять же при всех вышеперечисленных условиях. И без привязанности к результату. Опять же, то, о чем мы говорим, это алгоритм. Это не какой-то такой рецепт, что вот сейчас я тут наколдую, вот все это сделаю, и оно сработает. Опять же, не забывайте о пункте без привязанности к результату, чтобы это не было вот таким, чтобы этот алгоритм не превращался в такое насилие над волей человека. Всегда есть определенная, свобода воли, которую мы даем другому живому существу, принять эту просьбу или не принять. Даже если мы все сделали правильно, соблюли весь вот этот, все вот эти рекомендации, всегда есть свобода воли живого существа, всегда есть свобода высших сил, то есть нету такой стопроцентной гарантии того, что то, что мы делаем, оно будет стопроцентно вот так работать. Да, есть вероятность, большая вероятность, но всегда есть вот эти два пункта, о которых не надо забывать. Но есть даже больше пунктов, есть еще наша судьба, то, что нам дано, наше благочестие, масса всяких нюансов еще существует вот во всех этих рекомендациях.
Спасибо большое, Драгогуна Манджари, за эту тему, за эти нюансы, советы. А я вот, слушая вас, чувствую в себе, что есть темы, которые нужно проработать. Например, мне лично тяжело от близких людей получать какие-то отказы. Вот. Но это значит, что уже я понимаю, над чем работать, и это уже половина дела сделана. Хотела еще от себя спросить, можно ли переборщить с благодарностью. Вот у меня, например, меня так воспитали, что у меня выработалась эта привычка благодарить за все, даже за незначительные какие-то вещи, и этим можно смущать или, например, расхолаживать человека. Можно ли с ней переборщить, или это хорошее качество в принципе?
Ну, как говорится, что любое хорошее дело всегда можно испортить, то есть у нас всегда есть как бы свобода и в том, и в другом случае, и с благодарностью, как и с извинениями можно всегда переборщить так же. То есть иногда это возникает, наша благодарность, она возникает, или извинения, они возникают от какой-то неуверенности, от слабости, от того, что, от неверия даже. Вот мы не верим тому, что эти люди или того, кого мы благодарим или извиняемся, когда это чрезмерно, мы не верим в их хорошие качества или в их разум, что ну, им достаточно, что они приняли и они все понимают, и то есть их хороших качеств и разума достаточно для того, чтобы ну, в общем-то, они сделали правильные выводы и все поняли. У нас есть такая внутренняя неуверенность, мы не совсем им доверяем, не совсем доверяем ситуации, нам хочется как-то подстраховаться, еще как-то подсластить или как-то, я не знаю, как-то сделать более-более, ну, раскрасить картинку, ну, да, как я уже сказала, подстраховаться лишний раз, переизвиняться, переблагодарить, и, конечно, да, это нужно следить за тем, чтобы мы каким-то образом контролировали свой страх, потому что излишние извинения и благодарность — это может быть признаком того, что мы боимся, это как показатель нашего страха, что мы не доверяем человеку, не доверяем, что он нас правильно поймет, поэтому да, здесь тоже важно себя контролировать свои страхи, доверять, учиться доверять людям, Вселенной, Богу. Поэтому да, это важный тоже навык, который нужно тоже себе прорабатывать. И как есть такое выражение, что излишняя преданность — это признак воровства. Вот, так что тут тоже, как везде, это должно идти от души, от сердца, а не от страха и недоверия, я имею в виду благодарность. И это также должно быть в контакте с разумом, понимая, чувствуя там, где это уже может быть чрезмерно для другого человека. Вот. Поэтому да, здесь важно вот такой баланс здоровый.
Очень глубокая тема, спасибо большое. Казалось бы, искренность — такая простая вещь, а быть по-настоящему искренним нам не так уж и просто. Есть еще один вопрос о том, о чем вы говорили, как раз про чувство, что я прошу у человека что-то без ожиданий. Что делать, если я обращаюсь вроде бы без ожиданий и драмы, но в случае отказа беру на себя решение проблемы, что, как мне кажется, тоже неправильно? Какое правильное действие в случае отказа?
Ну, опять же, это целое искусство. Это целое искусство быть женой. И искусство быть женой — это зависеть от мужа. Вот таким образом. Ну, я не знаю, о ком идет речь. То есть, если ну, вы старшая там, то вы должны брать на себя решение эти проблемы. То есть, о каких взаимоотношениях идет речь? Если речь идет о мужчина-женщина взаимоотношениях, где подразумевается, что мужчина он старший в плане решения проблемы, так это нормально, это здоровый такой расклад в отношениях, вот, то поэтому женщине очень важно учиться зависеть от его действий в плане принятия решения, потому что иначе ну, это никогда не сделает его сильным, это никогда не научит его
принимать на себя ответственность, потому что мужчина, он становится сильным не от того, что ему кто-то говорит или от каких-то слов, а от того, что он реально берет на себя какие-то нагрузки. Это как в спортзале, то есть мы не можем, никто не может стать сильным, просто разговаривая о том, о различных там упражнениях и темах по этому поводу. То есть тут нужно просто брать и делать, и ты берешь просто какую-то тяжесть, и таким образом развиваются мышцы. То же самое и в этих отношениях, то есть только по мере того, как мужчина берет на себя эту ответственность и начинает что-то делать, он становится сильнее. И здесь очень важно развивать вот такую какую-то, не знаю, внутренний стержень, внутреннюю силу, я бы сказала, потому что для того, чтобы быть женщиной, которая опирается на мужчину, тут тоже очень важно иметь вот эту внутреннюю силу вот так вот опереться. Вот, то есть, и нужно дать ему, ну, свое доверие, и нужно дать ему, как мы говорили, фактор времени и возможность ошибаться, потому что никто не становится сильным, никто не становится, как бы, никто не пойдет, а если он не будет вначале падать, подниматься, то есть не укрепится его вот это внутреннее, этот стержень, его каркас какой-то без вот таких, без такой динамики. Вот. Поэтому тут нужно как-то устроить себя, свое сознание, как-то расположиться в этих отношениях, чтобы он принимал решение, чтобы он действовал в этом ключе. Ну, а если что-то очень, ну, важно, то есть у нас есть какие-то потребности свои, то без чего мы не можем жить, то есть мы можем себе это как-то сами что-то устроить, но это, в принципе, это достаточно может решаться, ну, достаточно простыми решениями. То есть если это уже идет что-то такое чрезмерно, то это уже не потребность, это уже, ну, где-то какая-то прихоть. Вот, поэтому тут уже, ну, никто не обязан за это брать ответственность. То есть, и поэтому вот тут как-то вот так нужно определиться для себя, что и как я доверяю, и я, ну, учусь также доверяться, если я женщина, то это моя дхарма, это моя, скажем так, природа и обязанность. Я учусь зависеть в плане, в хорошем плане, зависеть от такого принципа быть сильным. Я учусь зависеть от этого принципа силы от других. Вот. Но при этом женщине тоже нужно иметь свою внутреннюю силу, чтобы вот, вот так доверяться. Ну, опять же, еще до этого есть еще длинный перечень того, кому мы можем доверяться. Но если речь идет о муже, то я думаю, что там уже это как бы само собой уже учитывается.
Очень важные принципы, да, целое искусство, как быть женой, как в любом искусстве есть какие-то азы, основы гармонии и творческий подход индивидуальный в каждой семье, который должен быть. Есть еще один важный вопрос, как раз про то, что бери и делай. Вот пришел к нам от слушательницы. У меня не льется пока благодарности сердца. Можно ли начать проявлять ее технически, и она придет в сердце?
Да, это тоже, это навык, который работает. То есть это можно, ну как бы так, аппетит придет во время еды, это можно делать вот таким образом. То есть вырабатывать такой навык. И со временем, это хороший навык, это хорошее такое, вот, ну скажем так, принуждение, которое мы можем над собой производить, это учиться благодарить, и со временем заставлять себя, если этого нету, и со временем мы войдем во вкус, и со временем нам откроется, вот, может открыться вот этот портал, то есть нам откроют, скажем так, высшие силы позволят нам, могут позволить нам испытывать эту благодарность, видя наши попытки быть благодарными. Да, это хороший навык.
Спасибо большое за ответ. И вот буквально пришел сейчас вопрос, очень важный, мне кажется, хотя он относится к конкретной ситуации, но хочется узнать, можно ли в нем, в этой ситуации применять те же принципы просьбы, о которых мы сегодня говорили. Когда муж, занимающий руководящую должность и имея уважение коллег на работе и кучу задач, отключается вечером от проблем алкогольными напитками, что может и должна делать любящая жена?
Ну, смотрите, это опять, это очень комплексный вопрос. Это не только связан он, ну, вот с мужем, которого, у которого много ответственности на работе. То есть там целый, как говорится, айсберг находится в этой ситуации. Тут нужно понять, насколько, ну, доверительные отношения в семье между мужем и женой, насколько жена дает, ну, вот эту энергию успокоения, лунную энергию своему мужу, насколько она сама этой энергией обладает, насколько это, опять же, энергия спокойствия, успокоения вот этого шанти, она, насколько ей наполнена квартира, их отношения. Поэтому тут комплексный вопрос. Это не так, что вот сейчас я дам рецепт, вот жена должна сказать то-то или сделать вот такое-то, там, я не знаю, там, телодвижение. Тут все зависит от всей совокупности различных аспектов в их отношениях. Поэтому, если говорить, опять же, о каком-то алгоритме, то важно самой наполниться вот этой спокойной энергией, лунной энергией. И что черпает мужчина в алкоголе? Он черпает возможность расслабиться, то есть это то, чего ему не хватает, и алкоголь ему дает. Поэтому нужно проанализировать себя, во-первых, потом семейную такую ситуацию, окружение, насколько мужчина может там расслабиться, насколько он может быть самим собой, насколько от жены не исходит такой напряженный аспект, что она там что-то ожидает от него, ждет, и насколько она позволяет ему быть самим собой, насколько, опять же, она его наполняет вот этой энергией спокойствия. То есть вот на эти вопросы важно ответить. Насколько, опять же, в доме существует вот эта успокаивающая энергия, там, если там алтарь, если там какая-то пища, которая готовится в определенном умонастроении, вот, которая там предлагается Богу и которая умиротворяет все страсти. Вот, потому что когда мы готовим пищу и предлагаем ее Богу, опять же, пища должна быть без продуктов насилия, которые сами по себе содержат вот очень много вот этой энергии, огня. Вот, тоже молоко, оно представляет собой эту энергию спокойствия, энергию благости, и поэтому во всех духовных традициях вот молоко, оно олицетворяет собой такую благость благостных людей. То есть, видите, тут очень много-много совокупных таких нюансов, деталей, из которых состоят наши взаимоотношения, потому что мы все продукты своей среды, то есть мы все как в такие, как это сказать, как фрукты, которые погружены в какой-то компот, или огурцы, которые погружены в какой-то рассол, в котором мы находимся, и мы вот наполняемся вот этим нашим окружением, то, во что мы погружены. Поэтому тут важно понять, в какой рассол, ну, образно выражаясь, погружены эти отношения, погружена эта семья, погружен этот дом, что нас наполняет, чем мы питаемся. То есть это все знания о гунах материальной природы, то есть которые на нас влияют, и эти энергии материальной природы можете более подробно об этом узнать, в Бхагавад-гите там описано. И поэтому, видите, мы не можем рассматриваться в отдельности от того, что нас наполняет и что на нас действует. Поэтому очень важно проанализировать вот все вот эти детали, вот, и тогда нам будет более понятно, почему муж, мужчина, он тянется к алкоголю. вот, почему именно там он видит возможность расслабиться. То есть это такая крайняя, скажем так, мера, которая, ну, не экологичная. Вот. Поэтому вот, это та сфера, о которой я упомянула, в которой мы должны поработать, ну, как, что может, в которой может поработать любящая жена. Вот, над собой, над окружением, над домом, то есть вот все вот эти, над взаимоотношениями, вот все вот эти составляющие. То есть это определенный труд, и это определенная задача для человека, задающего этот вопрос.
Поработать над рассолом нашей жизни — такое красивое сравнение. Спасибо большое. Я думаю, у нас есть еще, мы можем уделить какое-то время. Мне кажется, вы хотели еще какой-то вопрос озвучить один. Мы успеем его рассмотреть с прошлых эфиров.
Хорошо, тогда я зачитаю. Как правильно реагировать, если такое внутреннее насилие проявляется от мужчины? Ведь, по идее, им больше свойственно это положение Пуруши. Положение Пуруши, я для тех, кто не в курсе, Пуруша — это на санскрите переводится как «наслаждающийся». Он является относится к мужской природе. А Пракрити — это как та, которая наслаждает, она относится к женской природе. Но и в мужчине, и в женщине мы все имеем этот принцип и Пурушу, и Пракрити. То есть, ну, это такая философская тема, я сейчас не буду в нее вдаваться, но так или иначе, да, бесспорно, для мужчины быть Пурушей, то есть наслаждающимся, так как это мужская природа, ему свойственна. Вот, поэтому для мужчины так важно, ну, если он не идет по духовному пути, так, если он не полностью себя этому посвятил, для него так важно жениться, для него важно иметь женщину, женскую природу рядом с собой, чтобы он не стал таким окостенелым эгоистом, который все вокруг себя видит, как оно расположено, и поэтому... Да, бесспорно, для него и мужчинам более свойственно положение Пуруши, поэтому женщина, опять же, это целый процесс, она учит тонко, следуя всем вот тем параграфам, о которых мы сегодня уже поговорили, она учит его, ну, не быть эгоистом, не чувствовать только себя центром всей Вселенной, а учиться учитывать другую природу, женскую природу. Поэтому в этом есть определенная гармония, в том, что есть две природы, мужская и женская, они уравновешивают и воспитывают друг друга. Вот. Поэтому, да, это тоже задача жены, как научиться его просить, научиться тому, чтобы он также ну, мог служить другим. А вот, учитывая его природу Пуруши, то есть именно вот то, о чем мы только что поговорили вот на этом эфире, учитывая его более ранимую в этом плане природу, то есть не оскорбляя, не говоря с ним грубо, не говоря с ним сверху, вот, а именно при помощи просьб, при помощи, ну, вот, всего того, о чем мы говорили, вот так можно с ним взаимодействовать.
Очень важная тема. Хочу зачитать еще одно обращение слушательницы к нам. Мне кажется, оно поможет, в принципе, завершить наш эфир и подытожить тот ответ, на который вы сказали. И хочется услышать от вас комментарий по этому поводу. Женщины по природе эмоциональные. Я слушала, что для нас важнее просто очистить наши эмоции, потому что какое-то глубокое развитие разума нам не свойственно по природе.
Ну, мой комментарий, конечно, я думаю, вы знаете, я не согласна с этим утверждением, потому что если, ну, брать нашу, ну, отталкиваясь от ведических представлений, то в каждом человеке есть и мужское, и женское начало, вот, и в любом есть и его внутренний мужчина, и внутренняя женщина, поэтому мы не однородные, такие живые существа. Вот, то есть все гораздо глубже. Вот, просто подход немножко другой. То есть женщина, она развивает свой разум больше из интуитивных каких-то вещей, больше в таком каком-то, ну, плавном подходе ко всему. А мужчина, он более развивает свой разум какими-то дисциплинарными вещами, аскезами, ограничениями. То есть я бы не сказала, что кто-то чем-то обделен в плане разума. Вот. Тут мы равны, потому что мы все, и мужчина, и женщина являемся духовными душами по своей природе, и в этом между нами есть знак равенства. Но так как мы находимся в разных телах, и тонких телах также, то наше вот это, ну, изначальное духовное сознание, сачитананда, то, что нам, в нашей природе присуще знание вечности блаженства и в мужской, и женской, так сказать, ну, оно находится в личностях, находящихся в разных телах. Но так как тонкая природа по-другому действует в разных полах, то подход вот к этому источнику знания вечности и блаженства будет немножко другим. То есть женщина, она будет опять же идти более интуитивным путем, более, может быть, где-то чувственным путем, а мужчина более вот через развитие дисциплины какого-то, где-то себя ломая. То есть вот там больше может применяться насилие в отношении к мужской природе, но тоже должно быть все разумно, тоже добровольно. Вот. Женщина по-другому развивает свой источник сознания, знания, но ничто не выше, ничто не ниже, никто не обделен этим. Вот, поэтому тут просто разные подходы к своим внутренним источникам.
Спасибо большое за эту фразу, что никто не обделен. Это так важно понимать, что ты не обделен чем-то, ты полноценная личность. И помни это, действовать из своей наполненности, своего ресурса. И спасибо вам за эфиры, которые помогают нам понять свою природу, понять, откуда нам брать эти силы, каков наш женский источник, каков источник мужчины, чтобы понять природу противоположного пола. И вот написала нам Надежда: «Я влюблена в вас, Анна Игуна Манджари. Вы творите удивительные дела. Диалоги, благодарю искренне». И я тоже присоединяюсь к благодарности, потому что очень много важных вещей мы обсуждаем, и каждые нюансы отношений, которые мы с вами рассматриваем, они раскрывают для нас этот мир гармонии. Поэтому с радостью будем ждать продолжения наших бесед и новых интересных аспектов по поводу отношений с самим собой и окружающими.
Спасибо большое, Надежда, за ваши теплые чувства. Но опять же, я могу сказать, что это все та среда, которую мы творим все вместе. И я, Анна, и наши дорогие радиослушатели, тот, кто слушает, кто понимает, в ком это откликается, бесспорно, мы все это ощущаем. Поэтому спасибо вам большое за ваши глубокие вопросы, за то, что вы нас внимательно слушаете. Вот, за ваше отношение, и я опять же желаю всем нам глубинного разума, истинного, чистого, который идет от нашего сердца. Вот, и надеюсь, до следующих встреч, до развития, опять же, глубинных тем, которые важны для нас всех.
Очень важное пожелание. Спасибо вам и до новых встреч. До свидания.